авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, дорогие друзья, уважаемые слушатели и зрители. Сегодня у нас уже на календаре 21 мая 2025 года. Это Россия, Санкт-Петербург, гостеприимный отель «Индиго», улица Чайковского, 17. И мы начинаем, как всегда, после 13 часов нашу программу, которая называется «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. И у нас два главных принципа организации передачи. Мы ищем истину, считая, что истина делает нас свободными, и мы имеем смелость пользоваться собственным умом, ничего не принимая просто так на веру. Это лозунг просвещения, и, думаю, правильный лозунг. Теперь о том, о чем сегодня поговорим. Ну, первое – это переговоры о переговорах. Прошла очень активная переговорная неделя по ситуации Россия, Украина, есть о чем поговорить, есть о чем погрустить. Вторая тема, которую я хотел тоже сегодня затронуть, это визит президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на Ближний Восток, поскольку это весьма знаковый визит, и из него вытекает целый ряд последствий. И третья тема, которая, я думаю, надеюсь, мы успеем, это те выборы, которые проходят в Европе, президентские выборы в Румынии, в Польше, и они очень важны с точки зрения понимания процессов и перемены или, наоборот, развития каких-то настроений в сознании европейских избирателей и европейских граждан. Итак, давайте начинать. Первое – это переговорная неделя. В прошлый раз наша встреча происходила как раз перед тем, как наступало 15 мая, начало переговоров в Стамбуле. Это был момент суперожиданий, когда все надеялись, что вот сейчас произойдет великая встреча, которая принесет великие результаты. Но, как и часто бывает в этой жизни, сверхожидания сменяются сверхразочарованиями. Первый момент – выяснилось, что никакой встречи на высшем уровне не будет, что, на что надеялся в том числе и Дональд Трамп, который сказал, что он готов прилететь, если соберутся два президента, поскольку я об этом и говорил. Это было бы идеальной точкой в его работе над мирным соглашением, когда он осеняет своими крылами двух президентов, говорит, вот все, я усадил их за стол переговоров, и моя работа в этом смысле практически завершена, остальное будет зависеть от них. Кстати, этой линии он сейчас и придерживается, и мы об этом поговорим. Но с этого не состоялось, и в результате там сложных всяких дипломатических маневров были сформированы делегации достаточно невысокого технического уровня. Со стороны России это помощник президента и заместители целого ряда ведомств, а с украинской стороны это министр обороны и тоже заместители целого ряда ведомств, довольно большие группы. Ясно, что речь идет о начале разговора, что пока говорить о том, что вот сейчас тут прямо на глазах произойдет громадный прорыв, конечно, не получится. И надо сказать, что здесь надо быть самокритичными. Была дана слабина в том отношении, чтобы было заявлено как инициатива с нашей стороны переговоры прямые. Первый после 22 года, было названо время, было названо место, но не была сформулирована позиция по уровню переговорщиков. Конечно, мы предлагаем встретиться тем-то и тем-то. И вот в этот момент возникает предложение с украинской стороны, а давайте встретимся на уровне первых лиц, к чему, конечно, российская сторона была однозначно не готова. И вот длительная затяжка с формированием делегации, и состав был объявлен практически уже в ночь 14-го, привел к тому, что окончательно соседняя делегация, партнерская делегация была сформирована уже 15-го, и переговоры не смогли начаться в указанное время, а начались только 16 числа. Трамп, конечно, сказал, что он не полетит, но он находился как раз по соседству, о чем мы будем еще разговаривать, и поэтому разговор состоялся вот на уровне тех делегаций, которые были сформированы. С российской стороны важным политическим моментом, который, я так понимаю, важен только для внутреннего пользования, поскольку с точки зрения внешнего мира это достаточно несущественный элемент, что это продолжение тех же разговоров, это не новые переговорные инициативы, что вот мы вдруг раз и предложили заняться переговорами. А это мы продолжаем те же переговоры, которые когда-то происходили в Стамбуле в 22-м году, и еще одна ниточка была протянута, что и руководитель делегации ровно тот же, что и был 3 года назад. И это момент, который, еще раз говорю, для внутренней аудитории, чтобы не демонстрировать квази отступление от жесткой линии, что вот мы взяли, да вдруг и пошли на прямые переговоры. В результате подготовка, обсуждение переговоров шли очень-очень долго, как я уже сказал, там пресса, ожидания, дежурство у дворца, а сами переговоры оказались весьма и весьма компактными и завершились в течение 2 часов. И это было понятно, поскольку стартовый момент – это в какой-то степени декларация о намерениях и попытки хотя бы очертить тот круг вопросов, вокруг которых могут строиться переговоры. Украина приехала с позицией, которая была заявлена Соединенными Штатами, потом принята Украиной, а потом поддержана Европой, что план А, как это называл Марко Рубио, госсекретарь, прекращение огня, а после этого начало переговоров по существу. Российская позиция отличается и звучит так, что в начале обсуждения принципиальных моментов, а тогда уже и возможность остановки огня, и выход на финальную договоренность. И это понятный интерес или позиция, понятная с той точки зрения, что если мы выходим на остановку огня, то это означает, что конфликт превращается в замороженный, все вопросы территориальной принадлежности, там решение иных моментов гуманитарного и прочего свойства, все это уходит в будущее. И, как я уже говорил неоднократно, принципиальные, диаметрально противоположные позиции по территориальному вопросу, они делают какие-либо соглашения в режиме вот этих дипломатических переговоров практически невозможными. И это уходит на десятилетия вперед. Поэтому российская сторона пока настаивает на позиции, что продолжает боевые действия, тем самым создавая давление на противоположную сторону, и попытаться на фоне этого давления, так называемые переговоры под огнем, что в принципе в мире бывает, добиться получения вот тех вот позиций, которые, скорее всего, в режиме прекращения огня уже будет обсуждать довольно сложно. И эти позиции весьма красочно обозначил руководитель делегации Мединский, который заявил, что для прекращения огня необходим вывод украинских войск со всей территории административно признанной, административных границ, действовавших на момент начала военных действий, 4 областей. Это Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская. При этом понятно, что значительные части этих областей контролируются российской стороной, а не менее значительные части, за исключением, наверное, Луганской, контролируются Украиной. Причем столичные города, областные центры Херсон и Запорожье, они находятся под украинским контролем. И, как утверждают эксперты, в передаче той информации, как было построено обсуждение со стороны Мединского было сформулировано такое ультимативно угрожающее требование, что если вы не согласитесь на 4, то тогда в следующий раз уже будем обсуждать 5 или 6. Там речь идет о Сумской и Харьковской областях. Понятно, что ожидать принятия подобного решения сейчас достаточно сложно, я бы сказал, где-то даже наивно. Понятно, что эти предложения не были встречены с одобрением с другой стороны, и в результате по итогам переговоров стороны вышли с набором 3 пунктов как итог этих переговоров. Пункт первый, он с точки зрения мирного процесса в дальнейшем, конечно, не означает ничего. Это пункт, который связан с гуманитарными вопросами хода войны. Но с точки зрения конкретных судеб он очень важен, человеческих судеб. Речь идет о масштабном обмене военнопленных. И речь идет об обмене 1000 на 1000. Но прежде всего это показывает и вообще масштаб военных действий. Вы понимаете, какого количества пленных, о каком количестве пленных идет речь. Потому что раньше мы там имели 75 на 75, там 200 с чем-то на 200 с чем-то, а сейчас идет речь уже 1000 на 1000. Это показывает размах боевых столкновений. Вторая позиция, которая была заявлена по итогам, что украинская сторона обратилась с запросом на прямую встречу президента Украины и президента России, что российская делегация приняла к сведению. Но я думаю, что, опять же, без наличия понятных позиций, которые согласованы, надеяться на встречу первых лиц не приходится. И третья позиция, как она была сформулирована Мединским, речь идет о том, что каждая из сторон пропишет, как она понимает прекращение огня, какие условия, какие необходимы там сделать подготовительные шаги, и после чего, когда обе стороны положат свое видение прекращения огня на бумагу, тогда начнется снова переговорный процесс в попытках найти какие-то пересекающиеся точки. Но вот здесь надо сказать, пока переговоры и остановились, и многие стороны, там, включая вице-президента Соединенных Штатов, определили это состояние как тупик. И Трамп в характерной для него манере заявил, что так и ничего и быть не могло, поскольку что-то может произойти только в одном случае – если состоится мой разговор с президентом Путиным. А президент Путин не приехал, поскольку я не поехал, а я был готов поехать, но я не поехал. Поскольку зачем мне ехать, если там как бы нет президентов. Ну вот приблизительно в таком варианте закончились переговоры, делегации разъехались, и дальше появилась инициатива, которая была заявлена президентом Соединенных Штатов, о том, что он предполагает поговорить по телефону, и была обозначена конкретная дата и конкретное время. Это понедельник, 17:00 по московскому времени, 10:00 по Вашингтону, с тем что, утра, чтобы провести еще раз принципиальные обсуждения позиций, готовностей и продвинуть процесс мирного урегулирования дальше. И после этого Трамп обещал переговорить с президентом Украины, а потом и с целым рядом руководителей стран НАТО. Телефонный разговор был подтвержден, потом несколько изменилась последовательность перед разговором с российским президентом. Американский президент поговорил с украинским президентом, после чего состоялся разговор, который оценивался по продолжительности порядка 2 часов. Но здесь мы должны понимать, что реально чистого времени где-то это час, поскольку половина времени занимает перевод. И разговор идет, естественно, на языках, и, естественно, разговор идет через переводчиков. После окончания разговора прозвучали комментарии, которые звучали достаточно, я бы сказал, так сдержанно. С российской стороны комментарий был таков, что да, был разговор в уважительном тоне, серьезный, содержательный, и были заявлены позиции готовности движения к миру, но была подтверждена как бы такая формулировка, которая, конечно, включает в себя очень многое, что но мир должен устранять причины того конфликта, который возник. И дальше было сказано, что будет подготовка меморандума о том, как должен быть установлен мир и какие шаги должны быть сделаны, чтобы возникло прекращение огня. То есть, по существу, вот некоторый совместный документ, который описывает принципиальные пункты, позиции и шаги с тем, чтобы в дальнейшем это уже превращалось в какие-то договорные формы и потом становилось действующим документом, скорее всего, пройдя через ратификацию в парламенте. И вот на этом, собственно говоря, закончился российский комментарий. Что касается американского комментария, то президент, как всегда, был лучезарно оптимистичен, считал, что вообще шаги идут просто прекрасно, вот, и что вот он понимает о необходимости и считает, что переговоры начнутся немедленно между Россией и Украиной, как будто Стамбул вообще отсутствовал. И дальше была сказана фраза, что условия об условиях должны договариваться Россия и Украина, которые лучше понимают, что должно быть, как, от чего возник конфликт и все, как это все разрешать. То есть, тем самым президент сказал, что наше дело посадить их за один стол и пускай они сами разбираются. То есть, идея методом челночной дипломатии выработать некий общий текст, соглашения, принципы соглашения, которые будут признаны одной и другой стороны, ну, как некий компромисс, возможно, с элементами давления на стороны, поскольку компромисс всегда требует каких-то уступок. Эта идея отставлена. И сейчас речь идет о том, что вот прямые переговоры, и вот пускай стороны садятся и договариваются. Понятно, что этот процесс переговоров, который будет идти под канонаду военных действий, он может продолжаться до тех пор, пока какая-то из сторон, что называется, не окажется перед ситуацией невозможности продолжения соответствующих боевых действий. То есть, это называется война на истощение сторон. А дипломатические раунды могут идти годами. Вот. При этом, судя по вот этим заявлениям, вариант отхода от президента Трампа от переговорного процесса уже сформирован. Все, вот наши мы договорились, они, значит, работают над этим меморандумом, а на это время, пока они работают над меморандумом, мы можем отойти в сторону и заняться более важными, полезными делами для Соединенных Штатов, о чем мы поговорим, как говорится, и во второй теме. При этом мы слышим наличие доброго прокурора и Трамп, который весьма лучезарно улыбается и говорит комплименты, и общаясь с российским президентом, и парочка злых прокуроров. Это Марко Рубио, госсекретарь, и вице-президент Венц, который вначале был злым прокурором при разговоре с президентом Зеленским. Мы помним эту ситуацию. А теперь он вот заявляет о том, что переговоры зашли в тупик. И то, что Трамп устал от этого процесса, и что он недоволен сторонами, и со стороны Марко Рубио звучат еще более жесткие утверждения, что необходимо включать санкционный режим по отношению к России, дополнительный, мощный, жесткий, и говорится о том, что ну вот Сенат уже стоит на низком старте, и соответствующие санкции поддержаны чуть ли не 70 сенаторами, а всего их, я напомню, 100, то есть это тот уровень, который позволяет этот документ принять даже в случае возражения президента, поскольку для преодоления президентского вето нужно 2/3 в одной и 2/3 в другой палате. То есть, да, он имеет поскольку Сенат разделен приблизительно пополам, двухпартийную поддержку и демократической, и республиканской партии. И вот в этом, как говорится, балансе, с одной стороны, определенных заявлений о прекрасном прогрессе, об отличных разговорах, а с другой стороны, с периодически повторяющимися угрозами ввести жестокие санкции, расширить поставки оружия Украине, мы подошли к тому моменту, когда становится понятным, что, судя по всему, как и можно было предположить, идея волшебного прекращения войны и установления прекрасного мира, она не реализована со стороны президента Трампа, и в ближайшее время реализация этой идеи не просматривается. Конфликт, противоречия гораздо глубже, чем можно себе представить, и мы понимаем, что, например, территориальный вопрос пока выглядит неразрешимым с точки зрения дипломатических переговоров. Одни и те же территории, две соседние страны считают своими. И я всегда подчеркиваю, что мало сесть в закрытой комнате, как там при выборах папы, и дождаться, пока пойдет белый дым, и подписать какой-то документ. С этим документом каждый из руководителей должен прийти к собственному народу, к своим избирателям, к своим гражданам, и добиться признания, и добиться ратификации. И надо сказать, что настроения сегодня таковы, что настолько велика непримиримость, что сейчас даже теоретически представить себе какое-то компромиссное решение пока не удается. И поэтому вот тот осторожный оптимизм, который как бы я выражал, но что по поводу переговоров, ну, он вот выразился в решении от гуманитарной проблемы, он выразился в том, что стороны, по крайней мере, выражают готовность разговаривать друг с другом, а это означает, что уже нет той позиции, что вообще отсутствует партнер, отсутствует какая-либо в государственной власти, с которой можно вести переговоры, и поэтому ничего, кроме военных действий, вообще не просматривается. Сегодня мы имеем военные действия и переговоры, это все-таки чуть-чуть лучше, чем просто военные действия, но действительно только чуть-чуть, поскольку можно себе представить, что сейчас начнется летняя кампания, и каждая из сторон, естественно, смотрит на эту кампанию как возможность улучшить свои переговорные позиции и работает на это. С точки зрения мобилизации, с точки зрения подготовки военных возможностей, там, наращивания производства для Украины, решения задач поставок вооружений со стороны, в первую очередь, европейских союзников. И надо сказать, что целый ряд решений о поставке вооружений, военной техники, вот буквально сейчас принято. И причем эти решения, и там и по ракетам, и по танкам, они предполагали согласие производителя. А в этих случаях производителем являлись Соединенные Штаты. Соединенные Штаты дали это согласие. Это означает, что вот механизм давления посредством увеличения или открытия, как минимум, поставок оружия для Украины, он включен. Вот. И все-таки я считаю, что мое представление, что Соединенные Штаты, это в характере постановки задачи, все, что звучало от Трампа, постараются, вот выйдя вначале в позицию третьей стороны, как бы не являющейся полностью, как сказать, задействованной как сторона конфликта, после этого по максимуму удалиться за, как говорил Трамп, прекрасный Большой океан, и сказать еще раз, что это не наша война, это европейская война, пускай европейцы несут основное бремя, да, мы там будем участвовать тем или иным способом, но это, опять же, Скорее всего, будет сложным внутриполитическим вопросом, сложнейшей внутриполитической дискуссией для Соединенных Штатов. И как будут развиваться события, пока предсказать трудно. Но одно можно сказать ясно, что на этом этапе переговоры не дали чуда, которого многие ожидали. И проблема в значительной степени возвращается на поле боя. И мы будем смотреть, как будут развиваться события ближайшие. Летом и осенью, что называется, будем заниматься подсчетами. К сожалению, как мы понимаем, со всех сторон не самыми радужными. Теперь пока сделаем здесь паузу, поскольку следующие недели покажут, как будут развиваться события, какие будут высказываться идеи. А вернемся к еще одному направлению, которое было в процессе задействовано этой недели. Недели прошедшей, это достаточно большой визит президента Соединенных Штатов на Ближний Восток.
Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Этот визит включал в себя Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Что отметили все эксперты, исследователи. Первое. По существу, это первый зарубежный визит американского президента, если мы не принимаем экстренный визит в Ватикан, связанный с кончиной Папы Римского. И это в определенном смысле характерная для Трампа расстановка приоритетов. Также, кстати, он поступал и в первый срок. И он едет не там, где-то не туда, где как бы есть традиционные связи, необходимость как бы продемонстрировать определенную солидарность, историческую преемственность, то есть чаще всего это Европа. А он едет на Ближний Восток, там, где есть финансовые и экономические возможности, а Европу воспринимает как конкурента и начинает свой президентский срок, как мы знаем, с чего? С таможенных тарифов. Так вот, визит на Ближний Восток, он достаточно длительный был в Саудовской Аравии, достаточно короткий, но тем не менее эффективный в Катаре, и после этого Объединенные Арабские Эмираты. Надо сказать, что очень сложная конфигурация взаимодействия этих стран, поскольку мы понимаем, что Саудовская Аравия – это монархия, причем монархия в значительной степени общество, консолидированное исламом, придерживающиеся достаточно жестких мер, предусмотренных Кораном, и вообще страна, которая претендует на главенствующую роль в исламском мире, поскольку там находятся главные святыни, и с этой территории, собственно, началось, можно сказать, в те времена победное шествие ислама по части планеты. Экспансии новой религии. Тем не менее, разговоры прошли. Было подписано достаточно много соглашений, которые предполагают очень большие расширения там, торговых оборотов. Но и в том числе и прямые контракты на закупку той или иной продукции Соединенных Штатов. И Трамп гордо объявил, что в Саудовской Аравии подписано соглашение о закупке вооружений на 142 миллиарда долларов. Это очень большая сумма с точки зрения оружейных сделок. Если мы берем, правда, доллары были несколько другие времена Советского Союза, то говорили о цифре 20 миллиардов долларов поставок Советским Союзом оружия во все страны. Не говорим о том, какое из них было оплачено, а какое было поставлено в кредиты под обещание. Обычно где-то процентов 10 оплачивалось реально деньгами, а все остальное, может 20, а все остальное, это, как мы помним, потом списывали долги решительно, либо получали чай, орехи и что-то еще. Так вот, здесь, значит, 142 миллиарда долларов, и понятно, что Саудовская Аравия будет платить живыми деньгами, которые получаются от продажи нефти. Визит проходил весьма как бы широко. Параллельно проходил большой экономический форум американо-саудовско-аравийский. Туда приехало очень большое количество руководителей американских высокотехнологичных компаний. И вот если в целом брать по этим странам, то подписаны или там анонсированы большое количество проектов в этой сфере, которое в том числе предполагает и передачу весьма и весьма чувствительных технологий, например, поставок соответствующих чипов в эти центры совместной работы, на которые администрация Байдена не шла, опасаясь, что через этот канал все это дело окажется после этого в руках Китая с соответствующими последствиями. Если брать визит в Катар, который был весьма короток, но тем не менее там тоже подписаны соглашения, приближающиеся к миллиарду, триллиону, то есть долларов, и подписано соглашение о закупке очень большой партии американских самолетов Boeing, и это считается даже как бы рекордная партия, рекордное соглашение, поскольку там идет речь о поставке Qatar Airways 210, по-моему, бортов Boeing, с общей суммой сделки 96 миллиардов долларов. И это просто живительный глоток воздуха для компании Boeing, которая переживает там черную полосу, связанную и с внутренними проблемами, и мы помним с неудачами конструкторскими, что резко подорвало авторитет Боинга, и к тому же серьезный удар по компании Боинг нанесла тарифная война, объявленная Трампом, которая привела к ответным мерам Китая, в том числе к принятию решения о прекращении каких-либо закупок самолетов, деталей и чего бы то ни было, какого оборудования от компании Boeing. А для компании Boeing, да и для Airbus, Китай, конечно, являлся всегда огромным приоритетным рынком. Для компании Boeing это рынок вне Соединенных Штатов номер один. И потеря подобного рынка – это, конечно, колоссальный удар. И поэтому Трамп рванул на поиски, соответственно, возможностей найти новые рынки сбыта, и вот с большим энтузиазмом занимается тем, что призывает арабские страны инвестировать в Соединенные Штаты. Понятно, за словом «инвестировать» возникает достаточно серьезный вопрос о том, кто и как будет контролировать соответствующие предприятия, соответствующие мощности в Соединенных Штатах. И уже неоднократно возникали интереснейшие истории, когда блокировались сделки там по покупке портовых сооружений со стороны ближневосточных стран. Но здесь исследователи тоже демонстрируют достаточно интересную вещь, что вот эти страны, особенно Катар, присутствуют в очень большом количестве бизнесов или проектов, которые ведет семья Трампа и компания, которой управляют его дети, там желает строить отели, желает строить гольф-поля, и его ближайшие помощники, помощник Стив Уиткоф тоже занимается бизнесом в этих странах, поэтому это сцеплено не только с экономическими возможностями, которые нарисованы для Соединенных Штатов, но и с интересами клана, интересами бизнеса. При этом, что тоже важно отметить, вот все эти разговоры о возвращении предприятий, о том, что надо вернуть обратно там как-то высокотехнологичные производства, все это осталось дома после того, как делегация приехала туда и начали там строить проекты о том, как туда пойдут соответствующие рабочие места, как там будут разворачиваться исследовательские проекты, включая проекты в сфере искусственного интеллекта, вот на этой территории. Большим скандалом закончился этот визит в части Катара, поскольку Катар презентовал подарок. Это самолет, оборудованный под президентский лайнер, который по разным оценкам, тоже Boeing 747, он стоит порядка 400 миллионов долларов. И была большая дискуссия вообще, может ли американский президент принимать такой подарок. Он сказал, что может, а это вот пойдет туда в подарок потом в его музей, а сейчас он будет просто им пользоваться, летать. Тоже ведь проблема, что самолет был довольно давно заказан, новый для президента, и должен был быть уже вот произведен, но компания Boeing зашилась в своих производственных делах, и в результате готовность борта отнесена на 26-27 год. И, в общем, Трампу сильно не нравится, что он должен летать на весьма подержанном самолете. И вот тут подвернулся Катар с таким шикарным подарком. Но после того, как это вызвало взрыв негодования, что государственный служащий не имеет права принимать подарки больше 400 долларов, а тут, понимаете, 400 миллионов долларов, представители Катара сказали: не-не-не-не-не, это никакой будет не подарок, это будет межправительственное соглашение, это будет конкретная договоренность между государственными структурами, поэтому лично Трампа это никак не затрагивает. И еще одна важная история, которая происходила во время этого визита, которая затрагивает в том числе и российские интересы, хотя это прошло так достаточно незаметно, поскольку события не из разряда радостных. Произошла следующая история, что во время визита в Саудовскую Аравию туда же прилетел исполняющий обязанности президента Сирии Аша, и состоялась, можно сказать, эпохальная встреча президента Соединенных Штатов, исполняющего обязанности президента Сирии, и наследного принца. И такая вот тройная фотография. Дело в том, что еще совсем недавно он носил такой псевдоним Аль-Джулани и являлся одним из руководителей повстанческих организаций, принадлежащих к Аль-Каиде, и ведших достаточно жесткую борьбу не только с правительством Сирии, но и в том числе и с американскими войсками, и с российскими войсками. И Соединенные Штаты объявляли награду за голову Аль-Джулани в размере 10 миллионов долларов. И вот происходит смена власти, происходит приход группировки к власти, и сам Аша меняет свою, что называется, свой псевдоним, да, убирает Аль-Джулани. После этого происходит то, что он надевает цивильный костюм. Он, что называется, подстригает бороду, убирает из рук автомат и говорит, что мы будем строить новое сирийское государство. При этом действительно перемена в Сирии произошла весьма и весьма существенная. Мы не должны забывать эту историю, поскольку она показательна. В Сирии в свое время после переворота пришел к власти Хафиз Асад, отец последнего президента, и вся правительственная верхушка опиралась на религиозное алавитское меньшинство, порядка 15% населения Сирии, которое считается, это очень особо религиозное направление, но тем не менее ближе всего к шиитам. И они получили поддержку главной страны шиитского направления, это Иран. И в том числе получили достаточно широкую поддержку со стороны тогда Советского Союза в их конфликте с Израилем. А основная масса населения, порядка 80%, это мусульмане-сунниты. И вот несколько восстаний, которые происходили и кровавейшим образом подавлялись в стране, это были как раз восстания суннитов против правления шиитского меньшинства. И вот в результате последних событий, которые там происходили, несмотря на достаточно активную военную поддержку со стороны России, режим Башара Асада рухнул. И к власти пришло суннитское правительство, которое получило достаточно широкую поддержку Турции, которая является суннитской страной, и которая считает, что она несет ответственность за все то, или имеет право даже в каком-то смысле брать на себя ответственность за те территории, которые раньше когда-то были Османской империей. Она простиралась в том числе и в сектор Газа, почему там Турция тоже активничает в своих выступлениях. И Встал вопрос дальнейшего развития Сирии. Страна, раздираемая этническими и религиозными противоречиями. Я помню изумление многих комментаторов, что как же так, с одной стороны, беженцы бегут в Сирию, то есть въезжают, а с другой стороны, беженцы бегут из Сирии. Так это разные беженцы. Из Турции поехали сунниты, а в Ливан бросились шииты, опасаясь вспышек религиозной резни, которая частично и происходила. Плюс там курды со своей особой, так сказать, этнической позицией, плюс там есть и христиане, и друзы, и так далее. И поэтому это, конечно, очень сложное государство, и стоит громадная задача, как, вообще говоря, это государство удержать от раздела, от распада или от кровавой межрелигиозной, межэтнической бойни. И одна из больших проблем – это, прежде всего, конечно, экономика. Как обеспечить хоть какую-то нормальную жизнь в этих условиях. И вот здесь страны Ближнего Востока, богатые нефтяные страны Ближнего Востока, сказали, что да, мы готовы. Но проблема в том, что страна обложена санкциями, с американскими санкциями. И ближневосточные государства, монархии залива не готовы рисковать отношениями с Соединенными Штатами ради Сирии. И вот здесь состоялся большой торг. Американцы получили, что называется, массу приятных подарков от ближневосточных стран. А в ответ были сняты полностью санкции с Соединенными Штатами Сирии, не дожидаясь там решения тех вопросов, которые были в итоге обещаны, мы сейчас скажем кое-что об этом, с тем, что представители стран залива могут входить уже в Сирию и начинать там инвестиции. И первый шаг, который прозвучал, что две из стран взяли на себя полностью долги Сирии перед Международным валютным фондом, тем самым сняв и эту проблему, которая стояла с точки зрения взаимоотношений с западным миром. И вот то событие, которое прошло относительно незамеченным, но тем не менее оно прозвучало, конечно же, эта ориентация привела к достаточно серьезным решениям по тем активам, которые Россия когда-то получила. Это имеется в виду база в Тартусе, в Тартусе, и потом попыталась еще добавить к этому авиабазу Хмеймим. И все это стало под большой вопрос, когда то правительство, которое подписывало документы, например, договор аренды на 49 лет Тартуса с коммерческой структурой России, это все было правительство Башара Асада, которое рассматривается пришедшей властью как вообще преступник и предатель, и как они с удовольствием бы получили его в свои теплые руки, да, с тем, чтобы отомстить за все предыдущее. И в результате новая сирийская власть приняла решение о расторжении этого договора и о заключении договора на этот порт и еще на один порт с Объединенными Арабскими Эмиратами для того, чтобы обеспечить ворота, экономические ворота в Сирию, с тем, чтобы грузы могли поступать, могли вывозиться какие-то продукты. И в этом смысле становится понятным, что постепенно влияние России в Сирии заканчивается. И даже такой простой момент, как печатание национальной валюты, которая раньше производилась в России, сегодня это будут уже другие страны, там, в том числе Германия, еще одна страна, но уже не Россия. То есть, понятно, ориентация тех сил, которые воевали с совместной вооруженной силой сирийского правительства и России, постараться, в общем, сменить ориентиры и постараться найти другие центры поддержки, тем более, что нужна именно экономическая поддержка. И понятно, что сейчас вряд ли Россия в состоянии широко открыть кошелек, да, и там профинансировать все те проблемы, которые там есть. Да и еще еще раз подчеркну, новое руководство пытается не оказаться в кармане какой-то одной страны. Здесь вам и Турция, здесь вам и вот эти и Саудовская Аравия, и Катар, Объединенные Арабские Эмираты. И, естественно, со стороны Трампа было выдвинуто условие, что должен быть в значительной степени снят конфликт Сирия-Израиль, и Сирия должна присоединиться к так называемым Авраамическим соглашениям о признании существования государства Израиль и фиксации границы и после этого развития, установления дипломатических отношений. Даже это может быть оговорено, как кто-то там старается, обязательным элементом создания в последующем палестинского государства. Кстати, это позиция, которой придерживается Саудовская Аравия, что она готова признать Израиль при создании палестинского государства. Это такая мягкая промежуточная позиция. И надо сказать, что вот этот вот вариант, что приближалась ситуация к развязке конфликта между Израилем и Саудовской Аравией при посредничестве Соединенных Штатов, и послужило в значительной степени основанием к тому, что группировка Хамас решила осуществить этот террористический акт 7 октября, дабы сорвать намечающееся потепление, дабы вызвать вот революционное, так сказать, восстание, там очередную интифаду, чтобы все государства поднялись единым фронтом против Израиля. Но этого не произошло. В результате Хамас почти разгромлен, Хизбалла разгромлена, хуситы находятся под мощнейшим давлением, и Иран, достаточно мощный игрок со своими вот этими структурами, оказался в весьма непростом положении. Как быть дальше? И постепенно взоры поворачиваются к Ирану, как многие считают, центру влияния, который в значительной степени стимулирует вот эти группы и поддерживает, и направляет с точки зрения военных действий. Но это отдельная история. Сейчас идут переговоры Соединенные Штаты и Иран. Это мы еще поговорим. И последнее, что я хотел заметить еще по этому визиту, что довольно болезненно было воспринято в Израиле, но это и там еще целый ряд был таких неприятных для Израиля моментов, что вот в ходе этого визита Трамп не посетил Израиль, который находится, что называется, по соседству. Высказал готовность долететь до Турции, но не включил вот в эту линейку посещение Израиля. И еще одна тоже позиция, которая вызвала в Израиле определенные волнения, это то, что в сделку с Саудовской Аравией включаются самолеты F-35, самые новейшие самолеты, а утверждается, что существует негласная договоренность, что Израиль обладает авиационной мощью, которая превосходит авиационную мощь двух любых выбранных арабских стран по соседству. И вот усиление военной поддержки в сторону Саудовской Аравии приводит к тому, что в Израиле раздается вопрос, а как же мы? Ну вот это тоже, наверное, отдельная еще ближневосточная тема, к которой мы вернемся в следующих наших встречах.
Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
А сейчас последние истории – это выборы. Выборы Румынии и выборы Польши. Начнем мы с выборов Румынии, многострадальных. Мы помним первый тур выборов, в котором во второй тур вышли, можно сказать, два несистемных политика. Один – это Кэлин Джорджеску, который занимал по такую крайне ультраправую позицию, провел феноменальную избирательную кампанию в ТикТоке и, что называется, из ничего оказался лидером избирательной кампании. И еще там женщина, представитель либеральной партии, но представители власти, представители более умеренных центристских партий все провалились. И власти провели расследование, поскольку кандидат заявлял, что он вообще не тратил денег, и тогда стал вопрос, откуда была профинансирована вся эта мощнейшая кампания в ТикТоке. Но были выдвинуты определенные обвинения, мы сейчас не будем их обсуждать. Тур был практически, выборы были отменены почти перед самым началом второго тура. А потом Центральная избирательная комиссия при назначении новых выборов Джорджеску до выборов не допустила. И вот прошел первый тур. В ходе этого первого тура Результат был опять в значительной степени ошеломляющий для правящей коалиции. Во второй тур с колоссальным отрывом, там 40% голосов, вышел представитель Объединение за союз румын, это Джордже Симеон, представитель достаточно националистической правой силы, который ставит как бы своей задачей объединение всех румын в единое государство, включая Молдавию, включая какие-то части Украины. В результате этот политик был невъездным, объявлен был персоной нон-грата как на Украине, так и в Молдавии. Этот человек выступает с весьма резких евроскептических позиций, категорически против любой помощи Украины, такой изоляционистский подход, абсолютно протрамповский взгляд, что вот Трамп это вот то, что нам нужно, вот и все идейные позиции, но и в сторону России он высказывался тоже достаточно нелицеприятно, как бы нам тут многим не хотелось, чтобы именно он победил. Второе место. И выход во второй тур, за него была страшная борьба между мэром Бухареста, представителем правого центра, выступавшим как тоже независимый кандидат, не входящий, не поддержанный правящей коалицией, и еще одним кандидатом, председателем одной из палат парламента, и их, который был поддержан правящей коалицией, левый центр. В результате разрыв составил менее 1%, почти 21% набрал мэр Бухареста, и 20 с небольшим набрал вот представитель правительственной силы. И это было тоже как бы большим изумлением. В результате коалиция развалилась, и там предстоят большие сложные переговоры о создании нового правящего большинства. Я хочу заметить, что Румыния – это парламентская республика, не президентская. То есть, он не возглавляет исполнительную власть, но имеет достаточно серьезное влияние на политические процессы. Безусловно. И вот возникает второй тур, и, конечно, было ожидание, и многие считали, готовились к тому, что Симеон выиграет. И в результате голосования приблизительно 56% набрал все-таки мэр Бухареста Никушор Дан, и Джордже Симеон набрал где-то 44%. Он признал поражение, и многие говорят, что это вообще невозможно. Как же так, странные выборы, вот у него 40%, казалось бы, немного надо набрать, а вот такой результат. И это тоже понятно, что с одной стороны, первый тур свидетельствует о том, что в целом избиратель недоволен тем, как обстоят дела. Недоволен правящей коалицией, которая является левоцентристской, и в значительной степени там находятся еще наследники коммунистической партии. Да? Правящей партии во времена Николая Чаушеску, которая уже прошла много реинкарнаций. И очень большая часть готова поддержать популиста, готова поддержать человека, который предлагает простые и понятные решения, но это крайняя позиция. И в первом туре он выбирает практически весь тот электорат, который был готов голосовать за него. А вот дальше вопрос, как он сможет забирать голоса центра. А в центре стоит Никушор Дан. И вот те, кто стоит еще, там, сказать, левее или все, что связано вокруг центра, они не готовы идти на голосование за экстремистскую позицию. И их собирает как бы с миру по нитке собирает вот этот вот кандидат, который занял более центристскую позицию. Я всегда повторяю, что это очень напоминает наши выборы президентские 96 года. Первый тур, там Ельцин 35, вам Зюганов 31. Для действующего президента это фактически катастрофа. Ясно, что 65% ищут нового президента. Они не готовы проголосовать даже в первом туре за действующего президента. И если бы во второй тур с Ельциным выходил либо Явлинский, либо генерал Лебедь, я думаю, что каждый из них выигрывал бы в силу того, что они были на новенького, в силу того, что они занимали достаточно центристскую позицию и могли абсорбировать недовольный электорат. Но Зюганов со своей достаточно, опять же, экстремально крайней позицией, он не мог собирать электорат, что называется, двигаясь к центру и двигаясь вправо. И те люди, которые не отказали в первом туре в голосовании Ельцину, но видя эту альтернативу, решили сказать, что ну хорошо, мы поддержим действующего президента, но мы не готовы голосовать за крайнюю форму. Тем более, что в ощущении надвигающейся победы и борьбы за свой электорат, тогда коммунистические лидеры пошли слишком далеко. Например, они объявили о том, что они будут добиваться денонсации Беловежских соглашений, что в переводе на простой и понятный язык означает войну, что мы и наблюдаем везде, где стали возникать вопросы между отдельными республиками. Поэтому вот это ощущение, что страх, что как бы за новой силой, которая претендует на власть, будет следовать война, плюс еще как бы глубокие воспоминания всего предыдущего, обеспечило победу кандидата, который, в общем-то, набрал достаточно немного. То же самое произошло и здесь. Также происходило во Франции, когда, например, в первом туре на первое место выходил Жан-Мари Ле Пен. И после этого все объединялись против, так же, как и в последних парламентских выборах, когда оказалось, что национальное объединение Жан-Марин Ле Пен будет победителем. Все объединялись в этой ситуации против, поскольку это крайняя сила, которая не в состоянии привлекать иные. Поэтому в Румынии победил кандидат, который является таким системным политиком, ориентированным на Европу, человек, придерживающийся либеральных ценностей. И это, конечно, не гарантирует, что в дальнейшем в румынской политике все будет просто и легко. Тем более, что, еще раз подчеркну, впереди парламентские выборы через какое-то время, а Румыния является парламентской республикой, поэтому ключевая роль принадлежит парламенту, и именно парламент будет формировать правительство. Теперь несколько слов за оставшееся время о выборах в Варшаве. В Польше тоже парламентская республика. Пришло время выборов президента, а он выбирается на два срока. И представитель партии «Право и справедливость», которая долгое время была у власти и которая ассоциируется с братьями Качинскими, консервативная сила. Этот их представитель Анджей Дуда закончил свои президентские полномочия. И происходят выборы, которых сходятся в очередной раз, конечно, в главной схватке представители гражданской платформы, которая выиграла выборы у партии «Справедливость» во главе с, еще раз говорю, с Качинскими, точнее, партия, созданная Качинскими. И партию Дональд Туск возглавил правительство, но вот здесь возникает как раз та самая история. Вроде президента мало полномочий, но их достаточно для того, чтобы в значительной степени блокировать те реформы, на которых настаивала эта гражданская коалиция. Принимается закон, президент накладывает вето, для преодоления вето нужно 2/3, а 2/3 у вот этих вот сил, я бы сказал, реформаторско-либеральных, нет. И консервативная часть в состоянии тем самым блокировать преодоление вето, и значит закон не вступает в силу. Это, конечно, вызывает достаточно серьезное раздражение среди, в том числе, избирателей, которые совершенно не готовы вдаваться в детали. Вот были обещания реформировать то, сделать это, отменить там определенные вещи, которые были сделаны. Консервативные партии, ориентирующиеся на традиции, на католические ценности, там была тяжелейшая дискуссия по поводу права на аборт, потому что эта партия начала заниматься постепенным ограничением права на аборт, что вызвало там большие недовольства женщин в Польше и в значительной степени способствовало проигрышу на выборах. И вот сейчас выборы, в которых как бы две первых скрипки, это, конечно, представитель гражданской коалиции, мэр Варшавы, представитель консервативной силы, причем не партийный кандидат, поддержанный партией «Право справедливости», Он историк и возглавляет Институт национальной памяти, который в значительной степени занимается историей репрессий, историей всевозможных геноцидов, все то, что связано с трагической гибелью поляков. Вот. И третий кандидат – это человек, который, вот ультраправый кандидат, который пытался вмешаться в этот процесс, по фамилии Менсон. Вот, значит, три кандидата. Еще раз я назову там фамилии. Часковский, мэр Варшавы, Навроцкий, руководитель Института памяти, и Менсон. И вот все очень сильно опасались, что Менсон, конечно, может оказаться сильно поддержанным. Но оказалось все не так. В принципе, выборы дали очень результат близкий к тому, что предсказывали социологи. Социологи умеют работать. На первой позиции оказался мэр Варшавы 31 с небольшим процентом голосов. На втором месте с минимальным отрывом Навроцкий. 29,7, почти 30%, то есть зазор минимальный. И вот этот кандидат, ультраправый кандидат Менсон, оказался на уровне чуть меньше 15%. Было всего 13 кандидатов, но все остальные кандидаты это менее 7%. И вот прозвучал, что называется, большой такой восторг, что вот смотрите, здесь побеждает, конечно же, кандидат, опять же, проевропейский, либеральный. Я бы сказал, что ситуация на самом деле гораздо сложнее. Поскольку если мы зададим себе вопрос, а куда уйдут голоса Менсона, то, скорее всего, они уйдут к Навроцкому, а отнюдь не к Часковскому. И вопрос о том, сможет ли Часковский вот так опять маленькими кусочками собрать все те голоса, которые были поданы за других кандидатов, это довольно непростая задача. То есть, по существу вот голосов Навроцкого и Менсона сегодня уже хватает где-то на 45%. А как бы вот дальше как бы вот все находится на самом деле вот на вот этой совсем небольшой грани. При этом надо сказать, что опять же очень часто мы начинаем поддерживать, что вот раз он оппозиция тому правительству, с которым нас не очень хорошо, значит, вот он замечательный кандидат. Но надо заметить, что господин Навроцкий вообще-то у нас преследуется официально, поскольку он очень жесткий человек по позиции, связанной и с Катынью, и он же очень жесткий человек, связанный с Волынской трагедией, где считается, что как достаточное количество, большое количество, я бы сказал так, очень большое количество поляков погибло в ходе этнического столкновения украинцы-поляки. Он там требует эксгумации, он требует извинений, он, значит, там настаивал, в чем была там тоже проблема, связанная с Россией, с ликвидацией памятников Красной Армии и так далее и тому подобное. То есть, это человек такой жестких националистических взглядов, но в значительной степени работа у него такая, поэтому ожидать, что да, наверное, это будет евроскептик, да, это будет человек, который вернет в значительной степени к жизни те идеи, которые поддерживала партия «Право и справедливость», то есть консервативные идеи, но это совершенно не означает, что после этого наступит какое-то там особые отношения наступят между Польшей и Россией. Надо заметить, что эти отношения всегда особые, только в значительной степени в другом смысле, поскольку Польша пережила несколько разделов, в том числе и с активным участием Российской империи и Советского Союза. Вот такие вот у нас основные события прошедшей недели. Я желаю всем всего хорошего. Это была программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Встретимся через неделю.